В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Ахалгорском районе проходят военные учения.
В селах люди спокойны, но все-таки, когда просыпаешься под звук стрельбы, неприятно и страшно.
В Белоруссии адвокат Тамара Сидоренко добилась встречи с задержанным экс-кандидатом в президенты Владимиром Никляевым.
Не говори, что было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях завершился второй день оглашения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович. В Израиле более 120 человек пострадали в результате пожара в поезде. В Хамовническом суде Москвы завершился второй день оглашения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На сегодняшнем заседании председательствующий на процессе Виктор Данилкин зачитывал доказательства вины подсудимых. Таковым Данилкин отнес и показания свидетелей со стороны защиты главы Сбербанка Германа Грефа и министра промышленности и торговли Виктора Христенко, что вызвало категорическое несогласие адвокатов. Ранее бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти у добывающих компаний и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Оглашение приговора продолжится завтра. Новым премьер-министром Беларуси назначен Михаил Мясникович, сменивший на этом посту Сергея Сидорского. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, избранный главой государства на очередной срок. В связи с избранием президента прежнее правительство, согласно Конституции, сложило полномочия. Мясникович, доктор экономических наук, профессор, до назначения на пост премьера возглавлял Президиум Национальной академии наук. Сидорский был премьер-министром Беларуси с 2003 года. Количество подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря возросло до 25 человек, рассказывает Виталий Цыганков.
По данным правозащитной организации «Весна-96», количество подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов 19 декабря возросло до 25 человек. Список подозреваемых, куда входят 7 кандидатов в президенты, включены участники акции Дмитрий Новик и Никита Лиховид. Большинство подозреваемых – представители избирательных штабов кандидатов, общественные активисты, журналисты и бывший сотрудник милиции. В понедельник поздно вечером адвокатам Тамаре Сидоренко и Владимиру Буштынову впервые позволили встретиться с бывшим кандидатом в президенты Владимиром Никляевым, который находится в следственном изоляторе КГБ. Утром 27 декабря супруга Никляева Ольга и группа деятелей белорусской культуры передали в Генеральную прокуратуру и КГБ заявление с требованием показать людям бывшего кандидата в президенты, поскольку уже пошли слухи, что Никляев мертв. Вечером адвокатам позволили присутствовать на допросе Никляева, который длился более 4 часов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости. В Израиле более 120 человек пострадали во вторник в результате пожара в поезде, следовавшем из Нагории в Тель-Авив. По пути произошло возгорание двух вагонов. Пламя распространялось по составу очень быстро, двери двух вагонов заклинило, но положение спасли военнослужащие, которые выстрелами из оружия разбили стекла окон. Это дало людям возможность выбраться наружу. Врачи сообщили, что оказали помощь 121 пассажиру. Четверо из них находятся в состоянии средней тяжести. Испания и Россия обменялись высылкой дипломатов, рассказывает из Мадрида Виктор Черецкий.
Россиян выслали из Мадрида месяц назад, испанцев 24 декабря. Однако испанский МИД официально подтвердил эти факты лишь после того, как информация просочилась в прессу. На просьбу Радио Свобода прокомментировать высылку и пояснить, в чем конкретно обвиняются российские дипломаты, представитель внешнеполитической службы Испании лишь отметил, что этим фактам не следует придавать большого значения и что отношения между двумя странами остаются хорошими. Представитель МИД подтвердил, что визит министра иностранных дел Испании Тринидад Хименес не откладывается. Она посетит Москву 16 января. Не повредит инцидент и мероприятиям, которые намечено провести в следующем году, объявленным годом России в Испании и Испании в России. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Иране по решению суда казнен мужчина, которого ранее признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой Моссад. По данным государственного информационного агентства ИРНА, Али Акбар Сиадат был повешен сегодня в тегеранской тюрьме. Следствие утверждало, что подсудимый передавал секретные сведения израильским агентам в течение 6 лет, заработав не менее 60 тысяч долларов. В Нигерии число жертв взрывов и нападений 24 декабря возросло до 80, то есть почти в 2,5 раза. По информации агентства ДПА, такие данные обнародовало Нигерийское национальное управление по чрезвычайным ситуациям. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка, ранее известная под названием Боко Харам.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Передвижение военной техники и воинских подразделений в Ахалгорском районе сегодня весьма обеспокоило грузинскую сторону. Оказалось, что в районе проходят военные учения. Выяснить детали пытался корреспондент «Радио Свобода» Гога Абцаури. Текст перевела Нона Суварян.
Сегодня с утра в Ахалгорском районе передвигается российская военная техника, солдаты, а над селами летают вертолеты. Весь день местные жители слышат взрывы. Ахалгорцы говорят, что незадолго до появления боевых машин доносилась стрельба со стороны села Кончавети, а около села Ахмаджи замечены 11 единиц тяжелой техники. В лесу дым. Грохот взрывов доносится и до Горийского района. Жители грузинских сел отмечают, что такой интенсивной стрельбы не было давно. Как говорят жители Ахалгори, они уже привыкли к непрекращающимся звукам стрельбы. Более недели, как в этом районе, проходят военные учения российских и осетинских подразделений с применением танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок. Местная жительница Тамара Меркишвили говорит:
«В селах люди спокойны, но все-таки, когда просыпаешься под звук стрельбы, неприятно и страшно. Но, слава богу, нет ничего, кроме учений. Вертолеты и сейчас летают над всеми селами».
Председатель Ахалгорского Сакрыбулу Автандил Кочишвили подтверждает, что ахалгорцы проинформированы о военных учениях.
«Население уже привыкло. Когда происходят такие вещи, население предупреждают. Но сейчас это не масштабные учения. Они проходят на маленьком отрезке выше села Кончавети. Там бегает несколько БТРов, бросают ракетницы. Это учения. Так было и вчера. Вчера и позавчера. Это не новость».
Подобные учения проводятся каждый месяц, и в них участвуют как российские подразделения, так и местные вооруженные силы.
Материал Гоги Абцаури перевела на русский язык Нона Суваряна. Мы продолжаем юго-осетинскую тему. Сегодня в грузинском медиапространстве появилась информация о том, что врачам Ахалгорского района запретили или запретят пересекать де-факто границу с Грузией без специального разрешения. Также говорят о том, что с января аналогичное разрешение будет необходимо и пациентам. Тему продолжит Нона Суварян.
На условиях анонимности один из жителей Ахалгори сообщил, что уже действует распоряжение де-факто министра здравоохранения, в соответствии с которым главный врач района не может выдавать справки, необходимые для пересечения так называемой границы. По утверждению моего собеседника, решение о запрете связано с отказом некоторых местных врачей поставить свою подпись под документом, в котором говорится о том, что в течение 18 лет район находился под грузинской оккупацией. Житель Ахалгори обрисовал ситуацию следующим образом. Якобы, когда речь зашла о выборе подписи или запрет на выдачу справок, врачи все же дали согласие выполнить требования местных властей. Но здесь уже на попятную пошел сам глава де-факто администрации Ахалгорского района Алан Джусоев. Его, как рассказывает мой анонимный собеседник, привел в ярость первоначальный отказ медиков, и он решил разобраться с ними. Тем не менее, пока отсутствие справки в целом не создает серьезных проблем на административной границе, хотя все зависит от смены пограничников, и уже отмечен один случай. случай, когда врачу не позволили выехать из района. Запрет войдет в силу после старого Нового года, утверждает житель Ахалгори. Однако сами ахалгорские врачи опровергают распространенную информацию.
Все наши врачи, как обычно, переходят через границу туда и обратно. Какой приказ сверху? Мы ничего не знаем. Тех врачей, у которых есть ахалгорская прописка, пропускают тоже, как обычно. У меня там дети и внуки. Я и сегодня была у моего ребенка в Царовани.
Но слухи о возможных запретах действительно имеют хождение.
Выхожу и захожу, как обычно. Вот вчера вышел оттуда так, что никто ничего не сказал. Разговор-то идет о том, что в будущем разрешения должны выдавать из Цхинвали. Но пока ничего такого нет. Пока все на уровне сплетен.
Вместе с тем медики подтверждают, что в октябре от них потребовали подписаться под заявлением, которое призвано засвидетельствовать их лояльность де-факто властям. В случае неподчинения угрожали увольнением. Мои собеседники уверены, если режим ограничений на выезд войдет в силу, район покинут последние грузинские жители. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чтобы разобраться в ситуации, мы попросили прокомментировать сложившееся положение главу администрации Лениногорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Джусоева. По его словам, никакого особого режима пропуска для врачей и пациентов никогда не существовало, и его появление не планируется.
У нас есть один порядок перехода, один порядок пересечения границы. Он для всех. У нас нету в Грузии сегодня договоренности для пересечения экстренно больных каким-то отдельным порядком, для пересечения детей отдельным порядком, для пересечения кого-либо то не было. Мы со своей стороны выпускаем по определенному типу документов, и эта информация для местного населения, которое пересекает границу, доводится. Какой порядок пересечения с грузинской стороны, я не могу сказать. Препятствий мы не создаем при пересечении границы с нашей стороны. Другой разговор, насколько те же экстренно больные рискнут выехать в Грузию на лечение. Это как бы уже каждый на свой страх и риск делает. Власти Южной Осетии гарантию безопасности больным, не больным, здоровым детям на территории Республики Грузия не дают. Задают вопрос, что экстренно больных нельзя вывозить. В этом случае это не односторонние действия, а двусторонние действия. Если Грузия ничего не делает в этом отношении, мы, допустим, впускаем грузинских граждан. Грузия не впускает югославских граждан. Ни экстренно больных, ни не экстренно больных, никаких вообще. Так что здесь вся ответственность лежит только исключительно на грузинских властях. И все.
Это был глава администрации Лениногорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Джусоев.
Эхо Кавказа.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Еще вчера стало ясно, что приговор будет обвинительным. Сегодня же можно судить и о том, насколько максимально может оказаться срок заключения. Напомню, прокуратура России потребовала 14 лет тюрьмы. Сегодня судья Данилкин в качестве доказательств вины привел показания всех свидетелей, включая даже Германа Грефа и Виктора Христенко, двух высших федеральных чиновников, заявивших, что им не было ничего известно о хищении Ходорковским и Лебедевым нефти и активов, и которые пытались объяснить судье, что схемы трансфертного ценообразования были законными и использовались всеми компаниями, а не только ЮКОСом. О сегодняшнем процессе в прямом эфире русской службы «Радио Свобода» рассказала Марьяна Тарачешникова.
Журналисты чрезвычайно возмущены тем, как организована работа судебных приставов и милиции, потому что весь квартал, где находится здание Хамовнического суда Москвы, был оцеплен сотрудниками милиции, нужно было пройти через несколько кордонов, и последний кордон, это был непосредственно вход в здание суда, и приставы по каким-то известным только им одним причинам кого-то пускали, а кому-то отказывали. То, что происходит в самом здании суда, тоже не поддается просто никакому логическому объяснению, потому что к журналистам приставы немотивированно цепляются, немотивированно выводят их из зала судебного заседания. Вот также, например, накануне вывели вдруг Инну Ходорковскую, Анастасию Ходорковскую, это жена и дочь основного фигуранта дела. Я знаю, что проходили одиночные пикеты чуть все дальше, да, кордонами, но, к сожалению, я не видела, сколько там было людей, поскольку это было достаточно далеко от суда, я уже предпочитала слушать что говорит Виктор Данилкин. Все свидетели, явившиеся в суд, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, по мнению судьи, давали показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Показания всех свидетелей судья счел доказательствами вины. Платон Лебедев сегодня после обеда демонстративно вставил беруши, чтобы не слушать, вероятно, того, что происходит. Михаил Ходорковский очень увлеченно читал уголовно-процессуальный кодекс. В общем, они не слишком много значения придают теперь словам Виктора Данилкина, поскольку им уже, я так понимаю, все ясно, а потом они свое слово сказали, передав через адвокатов, что, во-первых, непременно обжалуют этот приговор, ну и будут добиваться справедливости в международных инстанциях, в Европейском суде по правам человека, и после того, как уже получат на руки текст приговора, непременно обратятся к президенту России Дмитрию Медведеву, но пока непонятно с чем. Не факт, что и завтра закончится оглашение приговора, хотя все может быть.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. Несмотря на то, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву еще окончательно не оглашен, представители международного сообщества уже начали выражать свое мнение по тому, как велся процесс над владельцами ЮКОСа. Об американской реакции рассказывает Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Клинтон воздержалась от прямого осуждения решения российского суда. Но признание подсудимых виновными, по словам госсекретаря, поднимает серьезные вопросы о выборочном судебном преследовании в России и о том, затмили ли политические соображения закон. По репутации России, как страны, выполняющей свои международные обязательства в области прав человека, нанесен удар, заявила госсекретарь. Решение суда отдает политическим давлением, заявил глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Мой собеседник Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, обращает внимание на то, что такой вердикт суда дает повод задаться тревожными вопросами и о готовности России выполнить свои международные обязательства. Парадоксально, что приговор последовал лишь через несколько дней после ратификации нового договора СНВ, говорит Даниэль Гуре. Администрация Обамы настаивала на том, что нам необходим этот документ, чтобы создать некий правовой фундамент политики перезагрузки отношений. Теперь же мы получаем еще одно доказательство того, как мало понятие законопослушность значит для России. Этот вердикт может иметь гораздо более далеко идущие последствия, чем кто-либо сейчас представляет. Действия администрации Обамы являют, на мой взгляд, пример того, что можно назвать триумфом надежды над опытом. Но я думаю, Белому дому придется внести изменения в свою российскую стратегию. Последние два года американский подход к отношениям с Россией базировался на ясной леволиберальной идеологической установке. Москва — наш партнер, она ключевой международный игрок, хорошие отношения с которым необходимы ради обеспечения нашей безопасности. После победы республиканцев на выборах в Конгресс эта эра закончилась. В стенах Конгресса будут гораздо более слышны голоса консервативного крыла американского политического истеблишмента. Для него отсутствие независимой судебной системы в России едва ли будет выглядеть ничего не значащим фактом. Это был американский политолог Даниэль Гуре из Лексингтонского института.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В Беларуси адвокат Тамара Сидоренко добилась встречи с задержанным экс-кандидатом в президенты Владимиром Некляевым. Об этом журналистам сообщила супруга политика Ольга Некляева. По ее словам, Владимир Некляев находится в СИЗО КГБ в Минске и чувствует себя нормально. Напомним, адвокат добивалась встречи со своим подзащитным в течение недели. О ситуации в Беларуси из Минска передает Игорь Корней.
Количество подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске растет с каждым днем. Сегодня добавились новые фигуранты. Участники акции протеста 19 декабря Дмитрий Новик и Никита Лиховид. Все 25 человек обвиняются в организации и участии в несанкционированной акции против фальсификации президентских выборов, когда наиболее радикальная часть митингующих попыталась штурмовать дом правительства. Однако оппозиционные лидеры уверены, провокацию устроили сами спецслужбы, чтобы легализовать разгон демонстрантов. В течение 19 и 20 декабря, а также в последующие дни, были задержаны более 700 человек, большинство из которых находятся в тюрьмах Минска, Гомеля и Жодина. Однако, как говорит правозащитник Валентин Стефанович, именно те, кто бил окна и двери в здании Дома правительства, почему-то остаются на свободе.
Те, кто находится в СИЗО КДБ, из их особисто шибы никто не бил.
Из числа тех, кто находится в следственном изоляторе КГБ, никто лично окна в Доме правительства не крушил. Это свидетельствует лишь о том, что спровоцировали все эти погромы, скорее всего, представители спецслужб. И я боюсь, что до конца дела мы этих сомнительных личностей так и не увидим.
Боюсь, что до конца справа мы таки не побачим этих особ.
В попытке захвата правительственных зданий обвиняются содержащиеся в СИЗО КГБ экс-кандидаты в президенты Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич, Виталий Ромашевский, Алексей Михалевич, а также Григорий Костусев и Дмитрий Ус, которых периодически вызывают в КГБ для дачи показаний. Некляев был избит и задержан задолго до начала акции 19 декабря, однако только накануне, поздно вечером, адвокату Тамаре Сидоренко разрешили встретиться с подзащитным.
Не говори, что было физическое особенно или там уже психологическое какое-то явное давление. Воспринимает нормально ситуацию, ни агрессии, ни уныния. Такое, какое, может быть, в этой ситуации должно быть состояние.
Тамара Сидоренко рассказала, что присутствовала при допросе Владимира Некляева, который длился около 4 часов. По ее словам, дополнительных физических травм после задержания он не получил. Игорь Корней, Минск.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд ИС». Наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия, подводит итоги уходящего года.
Можно ли оценить значение 2010 года для Грузии каким-то одним ключевым словом? Мне кажется, да. Это был год, когда Грузия сделала шаг к нормальности. Контраст с предыдущим периодом потрясений очевиден. Пиком последнего была, конечно, война с Россией в августе 2008 года. Но отзвука этого слышались и в прошлом году. В 2009 еще боялись новой войны с Россией. А десятки тысяч людей шли на митинги, надеясь заставить президента Михаила Саакашвили и его команду уйти. В 2010 потрясений не только не было, их и не ждали, как не ждут от будущего года. Это не означает, что в Грузии создан прочный фундамент для долгосрочной стабильности. Рейтинг Саакашвили и его национального движения весьма высок, а большая часть оппозиции, кажется, поверила, что ориентация на парламентские методы борьбы более выигрышна, чем мобилизация народного гнева. Это положительный знак, если, конечно, считать, что парламентская демократия – это хорошо. Но в отсутствии развитой партийной системы и при недостаточном доверии к институту выборов нет гарантии, что если правящая партия потеряет популярность, смена власти произойдет спокойно и конституционно. Стала ли Грузия более демократичной? Наблюдатели в один голос заявили, что муниципальные выборы в мае 2010 года прошли намного лучше, чем предыдущие. Изменения в Конституции сделали систему власти более сбалансированной и приблизили ее к модели европейских демократий. Хотя критики все свели к желанию Саакашвили стать премьером в 2013 году, после окончания второго президентского срока. Начался диалог с оппозицией для оздоровления избирательной системы. Все это хорошо. С другой стороны, с фактическим ослаблением оппозиции партия власти стала еще более доминантной, и тенденции к изменению этого положения пока не видно. Есть признаки нормализации на международном уровне. В отличие от плохого 2009 года, когда Саакашвили оказался на грани изоляции, грузинский президент имел встречи практически со всеми ведущими международными лидерами. Кроме того, Грузия сблизилась с странами, с которыми ранее у нее были весьма прохладные отношения, с Ираном и Белоруссией. В отношениях с Евросоюзом был ослаблен визовый режим и начались переговоры об ассоциативном членстве. Лиссабонский саммит НАТО подтвердил, что двери этой организации для Грузии открыты, хотя никто не питает иллюзий, что вскоре последует приглашение. Никто больше не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии, а западные лидеры различного масштаба все чаще называют режим власти в этих регионах военной оккупацией, солидаризуясь с позицией Грузии. Но при этом Грузия остается точкой неопределенности в системе международной безопасности. Двери НАТО открыты лишь теоретически. Влечение с Евросоюзом может продолжиться долго, никто не может сказать, до какой именно точки Евросоюз захочет его довести. Режим Саакашвили остается неприемлемым для России, и было бы наивно полагать, что российское руководство отказалось от идей повлиять на его смену и на изменение курса страны. Стабильность на региональном уровне зыбка. Нельзя исключить открытого военного конфликта между Соединенными Штатами и Ираном или Арменией и Азербайджаном. В этом случае последствия для Грузии трудно прогнозируемы. В области экономики тоже есть основания для беспокойства. После сокращения на 4% в 2009, в нынешнем году экономический рост оценивают в районе 6%. Не такой уж плохой результат для страны, только-только выходящей из кризиса. Но пока не удалось вернуть доверие и энтузиазм инвесторов. Недавно в интервью журналу «Табула» премьер-министр Ника Гилаури говорил, что для нормального развития стране требуются частные инвестиции в размере минимум 850 миллионов долларов. В 2010-м этого показателя достичь не удалось. Резко повысилась инфляция, что больно ударило по неимущим. Дефицит инвестиций был компенсирован пакетом международной помощи, выделенным для преодоления последствий августовской войны. Этот пакет истекает в будущем году, а начиная с 2013-го Грузия начнет выплаты по ранее реструктурированным долгам. Так что вся надежда на повышение активности инвесторов. Для этого предпринимаются попытки по дальнейшей либерализации инвестиционного климата, а президент Саакашвили уделяет большую часть своего рабочего времени убеждению бизнесменов вкладывать деньги в Грузию. Как гласит предвыборный слоган правящей партии, дел еще много. В прошлом году страна получила передышку, период стабильности, который можно использовать для консолидации достигнутого и дальнейшего развития. Ожидают, что этот период продолжится и в будущем, в 2011 году.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
И в завершении получаса рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян беседовала с жителями Сухуми на весьма острую и активно обсуждаемую в Абхазии тему использования российской финансовой помощи самопровозглашенной республике.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Правой, моровой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали творить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосрасхан, хасосрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Как вы считаете, насколько эффективно тратятся российские деньги?
Российские деньги, абхазские деньги будут, чьи бы ни были. Деньги надо вкладывать на развитие интеллекта у молодежи, у людей. Купит 15 иномарок, от этого человек не становится ни лучшим, ни богаче. Эти деньги, которые сюда поступают, их надо как-то так списывать, чтобы в кармане тоже какие-то копейки оставались, правда, для чиновников. Поэтому они деньги не всегда тратятся, как народ хочет или там интеллигенция. Это чиновники распределяют между собой, это в советское время так было и сегодня так, это так и есть, видимо. То деньги надо вкладывать прежде всего на развитие интеллекта, особенно молодежи и духовности. Вот тогда будут деньги, и тогда дадут положительный, скажем, вот какой-то результат для будущего народа, нации, государства. Ермолай.
Я думаю, что что-то, какое-то изменение есть. Наверное, эти деньги идут на постройки наших домов, наших улиц. По деревням помощь какая-то есть. Да? Значит, где-то что-то, наверное, сейчас... Я не могу сейчас знать точно, куда они тратятся, как они тратятся. Но... А если сегодня наши абхазцы строятся, большие дома, завидовать не надо. Благодаря России или благодаря кому бы ни было. Сегодня, если есть возможность, пусть строятся абхазцы. Я за это. Пусть тратятся, как хотят деньги. Валентина Леонтьевна...
Надо, конечно, под контролем. Дал тебе деньги, прийти проверить, что вы сделали, сколько я вам дал. Отсчитайтесь. А то это, знаете, так вот расходится, и толку нет. Вартан!
Меня зовут Вадим. На территории Абхазии много есть объектов, которые требуют срочного ремонта, восстановления. Таким объектам относятся, например, драматический театр, абхазский и русский. На ремонт этих объектов около полмиллиарда рублей. Но это много по сравнению с другими ценными объектами. В области культуры гораздо более ценность, историческую и вообще такую культурную ценность, представляет Лыхнинский храм. Он находится в аварийном состоянии. Это памятник X века, где гибнут росписи. Наши театры, как архитектурное сооружение, они тоже памятники, но мировую известность они имеют. Но не отпуская ни одного рубля на ремонт вот этого объекта, проекта Лыхнинского храма и тратя 500 миллиардов рублей на эти, я считаю, это не совсем правильно.
Россия оказывает нам финансовую помощь. Да. Как вы считаете, насколько эффективно эти средства у нас используются?
Я бы не сказала, что они эффективно используются во благо государства нашего. Может, в каких-то других целях используются?
А почему у вас сложилось такое мнение?
Конкретно я не буду говорить, ну, это мое мнение, ну, не могу сказать. Мне кажется, что идет в карман нашим, которые у нас сидят в верхах. Ну, это мое мнение. Стелла.
Все нормально будет, если все потратится для сельского хозяйства, для строительства нашего города Гули.
В первую очередь пенсионеров и малоимущих, а потом уже дальше по усмотрению. Клево.
Думаю, что нужно вкладывать в детство, детские сады строить, в молодежные вопросы. Самое главное, чтобы они использовались рационально. Рома зовут.
Анаид Мюгарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части вы услышите, как идет сбор денег для выкупа грузинских моряков у сомалийских пиратов. Абхазские СМИ подводят итоги года. Человеком года в мире назван Джулиан Ассанж, основатель сайта «WikiLeaks». Где живет осетинский Дед Мороз, или, как его называют осетины, Митендада. На его поиски отправился наш корреспондент Алан Парастаев. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22.30, Сухуми и Цхинвали 21.30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал несправедливым решение Московского суда по делу российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Позицию президента по указанному делу озвучила сегодня на брифинге пресс-спикер президента Манана Маджгаладзе. Как отметила пресс-спикер, это решение еще раз подтвердило отношение российского суда к справедливости и праву, сообщает Грузия Онлайн. Это издевательство, несправедливость и нарушение всех правовых норм. Это яркий пример того, какими методами преследует российская власть подобно Ходорковскому людей, отметила Маджгаладзе. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты провел последнее в этом году совещание с руководителями министерств и ведомств. В начале совещания глава государства поздравил присутствующих с наступающими праздниками, отметив, что в 2010 году была заложена хорошая основа для будущего. Эдуард Кокойты сказал: «Для нас 2011 год будет решающим во многих отношениях, в том числе и в вопросах восстановления республики. Нам предстоит непростой год, и мы должны выполнить объем и серьезную работу». Эдуард Кокойты также напомнил о том, что силовые структуры должны следить за тем, чтобы новогодние праздники прошли без беспорядочной стрельбы. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури недоволен показателями частных прямых инвестиций, поступивших в страну в течение трех кварталов 2010 года. Как он отметил на заседании правительства, по данным за 9 месяцев объем инвестиций составил 460-470 миллионов долларов США, что не является высоким показателем. Показатели четвертого квартала также не будут высокими. Ника Гелаури надеется, что к 2011 году существующее в этом направлении положение улучшится. По его информации, прямые иностранные инвестиции заменила сумма, поступившая из международных финансовых институтов. В частности, в Грузию поступил достаточно крупный финансовый ресурс из Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. В Сухуми открылся торговый центр по продаже стройматериалов «Зетастрой». Выступая на презентации, глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба поздравил всех с наступающим Новым годом и открытием торгового центра. «Сегодняшнее событие радостное. Хочется, чтобы таких объектов в нашей республике было больше», — сказал Шамба. Он пожелал в наступающем году побольше радостных событий, которые помогут развитию экономики Абхазии, благополучию ее народа, спокойствию и процветания.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В сентябре этого года сомалийские пираты захватили корабль, на котором находились 15 грузинских моряков. Пираты требовали выкуп в 1 миллион долларов и грозят расстрелять всю команду корабля, если их требования не будут выполнены. Мы уже рассказывали об этой тяжелой ситуации, а также о том, что сумму для выкупа грузинских моряков пытается собрать объединение профсоюзов Грузии. Подробнее о том, как идет сбор денег, материал Нино Тархнишвили и Олеси Вартанян.
Уже почти месяц грузинские телеканалы показывают рекламу, призывающую пожертвовать деньги на освобождение плененных сомалийскими пиратами грузинских моряков.
Пожертвуй столько, сколько сможешь. Отмени смертный приговор своим братьям.
Компанию по сбору денег возглавило Объединение профсоюзов Грузии. Это единственная организация, которая отозвалась на просьбы о помощи родных и близких грузинских моряков. Кроме телевизионной рекламы, около центральных станций тбилисского метро профсоюзы установили ящики, где прохожие могут оставить деньги в помощь морякам. С этой же целью они открыли в банке счет. Пожертвовать деньги можно еще одним способом, осуществив звонок по специальному номеру телефона. По словам председателя Объединенных профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили, меньше чем за месяц они сумели собрать более 60 тысяч лари. Это чуть больше 35 тысяч долларов.
Я не могу сказать, что наше правительство никак не подключено к решению проблемы. Оно принимает в этом участие, но, как вы сами видите, результатов от их работы пока нет. Все зарубежные правительства в официальных заявлениях говорят, что не собираются платить деньги. Трудно себе представить, чтобы власти признались в том, что они выплачивают выкуп преступникам. Это нелогично. Но мировая практика знает и такие случаи, когда власть, хоть и неофициально, но участвовала в сборе денег.
История с задержанными моряками продолжается уже 4 месяца. Их захватили, когда они переплавляли металлолом в Индию на корабле греческой компании «Рио Вентура». Сомалийские пираты взяли их в плен, когда они проплывали наиболее опасный участок пути – Суэцкий канал. Пираты сразу же сообщили о своем главном условии – либо деньги, либо будут жертвы. Запрашиваемый выкуп – 1 миллион долларов. Выплатить такой сумму не по силам семьям задержанных моряков. Вот уже 3 месяца они ходят от одного министерства к другому с просьбами о помощи. В МИДе Грузии сказали, что правительство не может вести переговоры с пиратами. Чиновники говорят, что выкуп должна заплатить компания-владелец захваченного корабля. Отец одного из задержанных моряков, Серго Девадзе, огорчен тем, что греческая компания не сообщает пока ничего утешительного.
Каждый второй или третий день они выходили с нами на связь, но уже 10 дней от них нет никаких звонков. И мы ничего не знаем о том, что там происходит. Они наняли греческого адвоката, но мы решили своего адвоката нанять здесь, в Батуми. Но этот греческий адвокат нашему юристу ничего не сообщает.
Родные пытались просить помощи у президента Грузии. Когда Михаил Саакашвили приезжал в Батуми, они передали письмо его охраннику. Однако пока нет никакого отклика. В такой ситуации родные моряков свои последние надежды связывают с инициативой грузинских профсоюзов. Инициатор кампании по сбору средств Ираклий Петриашвили уверен, что выкуп собрать удастся.
В мире уже существует практика передачи выкупа пиратам. Есть 3 страны, которые могут выполнить роль посредника. Мы сделаем это так же, как это удалось осуществить правительству и общественности, например, Южной Кореи. Вот совсем недавно Украина выплатила 1,5 миллиона долларов, и хочу сказать, что половину из этих денег внесло правительство.
По словам Петриашвили, они будут продолжать кампанию в помощь грузинским морякам до тех пор, пока не соберут необходимую сумму. Нино Тархнишвили и Олеся Вартанян. Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте уже который год подряд следует традиции. Накануне праздника он объезжает детские дома и лично вручает подарок каждому ребенку. Из Цхинвали репортаж нашего корреспондента Зарины Санакоевой.
В Южной Осетии в числе традиционных предновогодних мероприятий значится и личное поздравление президента республики Эдуарда Кокойте детей дошкольного возраста. Каждый год глава Южной Осетии объезжает детские сады и лично вручает подарок каждому ребенку. Сегодня во многих детсадах Цхинвала проходят новогодние утренники, и чаще всего президент попадал именно на них. Дети не терялись и смело заводили беседы с Эдуардом Кокойте. Чаще всего они рассказывали ему, что видели его по телевизору.
С наступающим Новым годом вас!
С нами Желаем вам здоровья, веселья, и пусть каждый Новый год будет таким же радостным. У вас вся жизнь впереди, и я желаю вам прожить ее достойно и счастливо на родине.
На улицах города тоже оживление, несмотря на совсем не новогоднюю погоду. Днем столбик термометра показывает не ниже 15 градусов тепла. Морозит только по ночам. Но и это незаметно, потому что ни дождя, ни снега здесь не было давно. Работают елочные базары. Елочку высотой в 1 метр можно купить всего за 100 рублей. В этом году, как и в другие, в предновогодний период было объявлено о высоких штрафах за незаконную вырубку елок. Штраф несоизмеримо выше, чем цена на елку, уже привезенную на рынок. Я обратилась к одному из продавцов с просьбой рассказать о том, насколько активно народ раскупает елки. Оказалось, что мой собеседник, Олег Багаев, продает только подставки для елок. Выяснилось, что Олег в станции юных техников ведет кружок «Основы художественного ремесла», и такие подставки он делает вместе со своими воспитанниками. Причем подставки непросты. На каждой из них выжиганием выведены добрые пожелания и нарисованы символы наступающего года – кролики.
Мы получаем журналы «Сделай сам», «Умелые руки». Там была схема, как сделать подставку для елки. Детям понравилось. Ну и пошло. Если вы обратили внимание, на каждой подставке есть надпись «Мира тебе, Ирстон».
Впрочем, искусственных елок на новогодних базарах тоже много. И те, кто ради одной недели не хочет губить живое дерево, могут приобрести ему достойную замену. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
С 1 января в Грузии вдвое увеличится земельный налог. Данное нововведение содержится в недавно принятом налоговом кодексе страны. Как говорят земледельцы, это повышение может серьезно ударить по сельскому хозяйству, рассказывает Беслан Кмузов.
В следующем году земельный налог для землевладельцев Грузии составит от 50 до 100 лари в год за 1 гектар земли. Это вдвое выше, чем аналогичные платежи в уходящем году. Согласно новому налоговому кодексу, величина платы за землю будет рассчитываться в зависимости от ее урожайности. Определять урожайность будут органы местного самоуправления. Кроме того, местная власть получит право поднимать тариф оплаты до 150 лари. Как говорит представитель Организации защиты прав землевладельцев Олег Огварамия, на самом деле в Грузии трудно определить, какая земля плодородная, а какая нет.
Эта информация, в принципе, нигде нет. Нынешняя ситуация нету, потому что кадас плодородной земли не сделано в Грузии. У нас есть информация, 20-летней давности информации, где которая земля была хорошая и плохая. Сейчас конкретной информации, реальной информации, что где хорошая и плохая земля, никто не сможет сказать вам.
Раньше земельный кадастр составлял комитет по землям при Министерстве защиты окружающей среды. Но этот отдел был расформирован после прихода правительства Саакашвили. Крестьяне в Грузии считают рост платы неоправданно высоким. Особенно тяжело придется жителям Марнаульского района, где земли были приватизированы богатыми бизнесменами в 90-х годах, а местное население теперь вынуждено брать в аренду участки по 400-500 лари за гектар в год.
Если арендатор дает под аренду около 400 лари, около 500 лари гектара, туда, если государственный налог прибавляется два раза, тогда он будет туда добавлять 100 лари больше. Допустим, если 500 был сейчас, он будет давать за 600 лари гектара.
Говорит житель села в Марнаульском районе Алибала Аскеров. По словам Аскерова, многие крестьяне еще раньше отказались от работы на земле. Людям приходилось платить за аренду и механическую обработку участка, и отдельно за пользование водой. С гектара они получали от 8 до 12 тонн помидор, но вывести продукцию не могли. В Марнауле действует лишь одно сельхозперерабатывающее предприятие, а на Тбилисском рынке высокая конкуренция.
40-килограммовый ящик помидора продает на место 5 лари.
Говорит Алибала Аскеров. Вот и получается, что на помидорах крестьяне зарабатывают всего 1500 лари в год. Из этой суммы 500 лари надо отдать за аренду. Земледелие в Марнауле перестало приносить выгоду. Но кроме Марнауля, где большой дефицит земли, есть и другие районы. Например, центр виноградарства Кахетия, где земли больше и она намного плодороднее. Но и тут не все благополучно. Естественно, что компенсировать потерю прибыли за счет увеличения налога виноградарь попытается за счет повышения цены винограда. Казалось бы, кто мешает? Но главный покупатель – крупные винные заводы. Будут ли они готовы платить более высокую цену?
Гендиректор компании «Кинзмараулис Дзвели Марани» Михаил Хундадзе говорит, что трудно предсказать, насколько налог ударит по производству вина.
Это вырезано, невозможно сказать. Если, например, там подорожает земля, подорожает ли виноград. Но если подорожает виноград, будут ли заводы закупать. Потому что это большой там цикл. Тогда надо еще подумать все. Те страны основные, где в основном экспортируется продукция, да, примут ли они такие повышенные цены и так далее.
Таким образом, для Марнаули подорожание земельного налога станет настоящей проблемой. Пострадает ли от нового тарифа Кахетия и вина промышленность, или крестьяне предпочтут потерять лишние тетри за килограмм, лишь бы продать свой товар, покажет время. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Как всегда по вторникам у нас обзор осетинской прессы, который для вас подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Многие югоосетинские средства массовой информации опубликовали материалы об обсуждении бюджета республики на будущий год. Наиболее резкие заявления в отношении нового бюджета содержатся в материалах Народной партии Южной Осетии. На сайте партии говорится, что работали над бюджетом безразличные к судьбам людей горе-специалисты, которые бездарно распорядились предыдущими бюджетами. Народная партия в своем заявлении напоминает, что обещала избирателям советоваться с ними по важным вопросам и предлагает всенародное обсуждение бюджета. Председатель правительства Южной Осетии Вадим Бровцев прокомментировал заявление Народной партии. Интервью с ним опубликовано на сайте osradio.ru. Бровцев считает, что бюджет сформирован согласно Конституции и с учетом всех пожеланий. Что касается всенародного обсуждения, отметил Бровцев, то депутаты и есть представители народа, и на их обсуждении был вынесен бюджет 2011 года. Бровцев также сообщил, что бюджет составил более 10 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Газета «Южная Осетия» в статье «Деньги уходят пока в песок» сообщает о том, что туризм может стать самой прибыльной сферой бизнеса в РЮО. Автор Зарина Кукоева считает, что республика может стать излюбленным местом для иностранных туристов. Развитие туризма, по мнению автора, может повлечь развитие малого и среднего бизнеса, а следовательно создание рабочих мест. Это, в свою очередь, остановит отток населения из сельской местности. В настоящее время, пишет Зарина Кукоева, горные селения практически опустели. Для решения проблемы предлагается развивать экстремальный, экологический и другие виды туризма. Далее автор размышляет о потенциальных национальных и иностранных инвесторах и местной промышленности по производству необходимой для туристов продукции, о растущей казне и восстановлении культурных и исторических памятников. Автор не сомневается, что основным контингентом отдыхающих станут жители мегаполисов с немалыми деньгами, которые, надышавшись выхлопных газов, отправятся в Южную Осетию подышать свежим, экологически чистым воздухом и попить целебной воды из минеральных источников. А жители республики будут производить для них продукты питания и изготавливать сувениры. О больших перспективах идет речь и в другой газетной статье под названием «Объективная информация в новом портале». Автор Алена Джиот сообщает об открытии нового интернет-портала «Новый Кавказ», организатором которого является международная молодежная организация «Новые люди». Главный редактор сайта Мария Винокурова считает, что Южной Осетии нужно быстро и эффективно интегрироваться в мировое сообщество, и в этом ей поможет новый портал, который станет, по мнению его создателей, основным и самым объективным источником информации о Южном Кавказе в России и за рубежом. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Продолжаем тему прессы. Абхазские СМИ начали подводить итоги года. Газеты начали опрашивать политиков, общественных деятелей, чиновников самопровозглашенной республики на предмет главных событий уходящего года, людей года и так далее. Популярностью пользуются и прогнозы. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Как и во всем мире, в Абхазии конец декабря – время подведения итогов уходящего года. Правда, государственное информагентство «Общественный пресс», которое раньше называло «Человека года» в Абхазии, к сожалению, уже несколько лет этого не делает. А вот газеты «Чегемская правда» и «Эхо Абхазии» последние годы исправно составляют каждое свой рейтинги наиболее значимых событий минувших 12 месяцев. Никто в чужую тетрадку не заглядывает, а вот потом интересно бывает сравнить. Вторая из газет, кроме того, вот уже больше 10 лет предлагает новогодние интервью-анкеты. Несколько читателей издания, как правило, достаточно известные в обществе люди, отвечают за них на такие вопросы, как «Самое важное событие уходящего года в вашей жизни в Абхазии и мире», «Человек года в Абхазии и мире», «Ваши пожелания к Новому году нашей стране и миру». Но помимо таких постоянных, в интервью-анкетах в разные годы бывали и дополнительные вопросы. Так, в канун 2001 года редакция газеты пытала своих 7 респондентов, кто, на их взгляд, будет следующим президентом Абхазии. Один назвал имя Сергея Шамба, второй – Александра Анклава, третий – Леонида Лакербая, остальные отвечали уклончиво. Еще один вопрос тогда был такой – сколько лет, по-вашему, Абхазия будет оставаться в нынешнем статусе непризнанного, но де-факто независимого государства? Двое ответили 5 лет, другие отвечали 5-7, 10, 10-15. Тема признания возникала в разных интерпретациях и в последующем. Но интересно, что когда в канун 2008-го газета обратилась с вопросом, состоится ли в будущем году признание Абхазии, лишь один ответил утвердительно. А теперь обратимся к итогам нынешнего опроса, результаты которого публикуются в выходящем сегодня номере «Эхо Абхазии». Всего редакция опросила на этот раз 12 человек. Как главное событие уходящего года в Абхазии, историк Станислав Лакоба отметил, независимая пресса еще жива. Предприниматель Руслан Джопова, тот факт, что интеллектуал и сухумчанин Сергей Шамба стал премьер-министром, директор юридической фирмы Олег Папаскири, уход из жизни первого президента Абхазии Владислава Арзенба, сотрудница МИДа Ирина Турава, официальный визит делегации Абхазии в страны Латинской Америки. Человеком года в Абхазии двое назвали борца-вольника Дениса Царгуша, который во второй раз подряд стал чемпионом мира, а трое – нового министра внутренних дел Леонида Дзябшба, который развернул бурную деятельность по наведению правопорядка в республике. Звание человека года в мире в этом опросе 5 раз удостоился владелец сайта Wikileaks Джулиан Ассанж. Среди названных таковыми были также Марк Цукерберг, Михаил Ходорковский, Андрей Гейм и Константин Новоселов. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Картинки с выставки» об интересных культурных событиях расскажет Александр Касаткин.
«Картинки с выставки».
Здание Юго-Осетинского драматического театра по-прежнему представляет собой голые стены и груды развалин. Там, где когда-то собирались романтичные театралы, сегодня место встречи цхинвальской безработной молодежи. Несмотря на обещание властей восстановить здание театра, многие жители Цхинвали не верят, что это произойдет в обозримом будущем, рассказывает Жанна Тарханова.
Театральная площадь Цхинвала. Увы, уже 2 десятилетия это название не отображает вложенного в него смысла. Театр сгорел в 2005 году. Между тем, Юго-Осетинский драматический театр имеет давние традиции. В 1929 году в Цхинвале было возведено новое здание для театра, и в 1931 году организована драматическая Юго-Осетинская труппа. Спустя 3 года был организован Осетинский профессиональный театр. В 1939 году театру присвоили имя основоположника осетинской литературы, поэта Костахи Тагурова. Бывший замминистр культуры Южной Осетии Лариса Астаева вспоминает.
Зал его оформлен был замечательным художником Татой Гаглоевым. Там были сцены из нардского эпоса «Случился пожар». И до сих пор, вот сколько времени прошло, еще до войны 2008 года, средства собирались, но театр и по сей день стоит как напоминание о том, что Южная Осетия утратила основной центр своей культурной жизни.
Юго-Осетинский журналист и вокалист Ирина Яновская надеется, что в будущем театр вновь распахнет двери перед публикой и мечтает порадовать театралов своей игрой.
Очень хотелось бы, конечно, чтобы наравне и с восстановлением простых жилых объектов наше руководство поторопилось бы с восстановлением вот этого храма искусства. Я сама вокалистка, я бы с удовольствием в ближайшее время спела бы на сцене нашего театра.
Между небом и землей песня раздается.
Я провела своеобразный опрос жителей Южной Осетии. Почти все мои собеседники не уверены, что здание драматического театра будет восстановлено в наступающем году. При этом некоторые подчеркнули, что духовная пища в столь сложный для государства период не менее важна, чем материальная. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
В Праге открылся частный музей русского искусства, в котором представлены произведения представителей академической школы русской живописи 18-20 веков. Рассказывает из Чехии Александра Вагнер.
В небольшом помещении музея представлены более 150 картин из собрания коллекционера Валерия Ларионова. Это только часть его коллекции. Здесь можно увидеть малоизвестные работы российских маринистов, включая Ивана Айвазовского и Алексея Боголюбова, а также полотна художников-передвижников Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова. Самая ценная работа, написанный в конце 17 века неизвестным мастером, портрет посла царя Ивана Алексеевича. Известно о существовании всего трех таких портретов, один из которых находится в Мадриде в музее Прада, второй в Эрмитаже. Часть коллекции музея – работы художников русского происхождения, которые учились и работали в Праге. Также представлены образцы бронзового художественного литья. Открытие Музея русского искусства приурочено к юбилею русской акции, начавшейся в 1921 году программы правительства Чехословакии по предоставлению убежища иммигрантам из России. В 30-х годах в Чехословакии находилось более 20 тысяч бывших подданных Российской империи. Некоторые иммигранты привозили с собой предметы старины, рукописи, книги, а также художественные произведения. Поэтому в пригороде Праги, в Збраславе, был создан музей русской культуры, который проработал несколько лет. Наряду с другими экспонатами в нем выставлялись и картины, часть которых сегодня можно увидеть в Пражском музее русского искусства. Ценность коллекции подтвердили эксперты Третьяковской галереи. Увидев картины впервые, сотрудник галереи Лидия Иовлева сказала, что собрание достигло уровня музейной коллекции. Такого же мнения придерживаются и эксперты Национальной галереи в Праге, которые оформили разрешение на ведение музейной деятельности.
Рассказывал из Праги Александра Вагнер. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин. Ну и в завершение нашей программы обещанный материал об осетинском аналоге русского Деда Мороза или западного Санта-Клауса. Его зовут Митандада или Снежный Дед, и живет он не в какой-то Лапландии, а в высокогорном селе, добраться до которого можно только на грузовике, что и сделал наш корреспондент Алан Парастаев.
Если Санта-Клаус живет в северной части Европы, в своем домике в Лапландии, а Дед Мороз в поморском городке Устюг, то осетинский Дед Мороз или Митандада, Снежный Дед, должен жить где-то в горах. Я разыскал его в высокогорном селении в ущелье Чесел, у самого подножия Святой горы Бурсамдзели. Правда, Митандада, а в миру Адам, был совсем без снега, которого там до сих пор еще не выпало. Зато полон гостеприимства. В этом горном селе он остался один. Тут нет света, и доезжают сюда только трехосные грузовики. Но он по-прежнему держит скот и пишет стихи. Я написал стихов не меньше, чем Костах Этагуров. Встречаю как-то нашего поэта, депутата Нафи, и говорю: опубликуй меня. А он обещал: опубликую, конечно. Ты только собери все в один сборник. Вот я и собираю сейчас все свое написанное. А еще наш собеседник, житель ущелья Чесельд, жалуется на отсутствие информации. Здесь раньше радио ловило и североосетинские новости, и наши на осетинском языке. А теперь только какое-то русское радио ловит. А нашего нет. Новостей невозможно узнать. А там последний житель горного села в ущелье Чесерд рассказал нам быль, похожую на легенду, о Новом годе. Прибежал как-то к нам в ущелье незнакомец. Убил он человека там, на севере Осетии. Пожалели наши его, выделили кусочек земли. Правда, он высоко, почти на скалах. Самим тогда земли не хватало, и за метра земли могли врагами стать. А что, так много людей здесь жило? Ну да, а ты как думал? Ну так вот, его кровники прознали, что он здесь поселился, и пришли к нему именно в новогоднюю ночь. Наверное, из расчета, что он точно будет дома и будет один. Некого его было пригласить тогда, никого он не знал из округи. Подкрались они к его порогу, приготовились убить. Но один из них сказал: «Давай послушаем, вроде наш кровник возносит молитву. Пусть пока ее закончит». Прислушались. А тот, оказывается, молится Богу и говорит: «Прости меня, Господи, убил я человека, не хотел я этого делать, каюсь перед Тобой, отдал бы свою жизнь за прощение, но не хочу умереть так, чтобы не оправдали меня и не знали, что убил я этого человека без злого умысла, совершил ошибку». Один из кровников посмотрел на своих подельников и говорит: «Ну что с него взять сейчас, убьем мы его, и тот же грех совершим, что он и сам. Кается человек, не врет перед самим собой и Богом». Пошли кровники в его дом, дом своего врага, и сели за его новогодний стол в знак примирения. С тех пор в этих краях Новый год – двойной праздник. Он еще и праздник прощения и торжества справедливости. Мы беседовали о жизни, поэзии и Новом годе с 70-летним Адамом, последним жителем высокогорного селения в ущелье Чеселд. Именно таким бывает осетинский Дед Мороз, Митен Дада.
Рассказывал Алан Парастаев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.